Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 14 марта, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Петра, Ольги, Василия, Иоанна, Вениамина, Михаила, Антония, Анны, Дарьи, Евдокии, Александры, Матроны, Василия, Надежды, Александра, Антонины, Антония. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память священномученика, протоиерея Петра Любимого. Новомученик. Отец Петр родился 6 января 1867 года в селе Свитино Подольского уезда Московской губернии в семье псаломщика Павла Петровича Любимого. В 1882 Петр окончил Перервинское духовное училище, в 88-м Московскую духовную семинарию. До 93-го Петр Павлович преподавал в Ваниловской церковной школе в Бронницком уезде, а затем до 1900 года в церковно-приходской школе в селе Верткова того же уезда. В этом же году Петр Павлович стал служить псаломщиком в храме святителя Николая в Плотниках на Арбате в Москве. И 26 сентября 1903 года был рукоположен во священника и назначен настоятелем Успенской церкви в селе Кишкино Бронницкого уезда Московской губернии. С 3 по 19 год отец Петр был законоучителем Кишкинского начального земского училища. В 8 году он обратился к епископу Дмитриевскому Трифону с просьбой разрешить постройку нового каменного храма, поскольку старый храм весьма обветшал. Усилиями священника и прихожан новый храм был вскоре построен и в 12 году освящен. В 20 году отец Петр был награжден наперстным крестом, а затем возведен в сан протоиерея и награжден митрой. В 20-30-х годах власти неоднократно делали попытки закрыть храм в селе Кишкино, используя для этой цели налоги, которые они все более и более увеличивали, но священник старался выплачивать вовремя требуемые суммы. В 1936 году в соседнем селе Мартыновском был арестован священник Петр Кедров, и староста этого храма Надежда Петровна Абакумова стала приглашать отца Петра служить к ним. С этого времени священнику пришлось окормлять два прихода. Протоиерей Петр Любимов и староста Надежда Абакумова были арестованы 2 марта 1938 года и заключены в Каширскую тюрьму. Знаете ли гражданку Надежду Петровну Абакумову? — спросил священника следователь. «Да, знаю», — отвечал он. «Какой вы имели с ней связь и в чем она выражалась?» «В работе в церкви, так как она является церковной старостой. Были ли у вас разговоры на квартире Абакумовой о том, что скоро будет война?» «Таких разговоров не было. Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении в антисоветской агитации и контрреволюционной деятельности?» «Виновным себя не признаю». 9 марта 1938 года тройка НКВД приговорила отца Петра к расстрелу. Протоиерей Петр Любимов был расстрелян 14 марта 1938 года и погребен в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой. Мы с вами продолжаем, дорогие мои, разговор о цели христианской жизни, о том, что выражается словами преподобного старца Серафима. Цель христианской жизни, ваше боголюбие, это стяжание благодати Духа Святаго Божьего, приобретение, которое требует определенных усилий, целенаправленных, очень точных, сконцентрированных и определенных условий жизни, определенного целеполагания. Ну, когда человек осознает в своей жизни какую-либо очень привлекательную цель, он ведь с мыслью об этом ложится, с мыслью об этом встает. Многие ли из нас просыпаются с мыслью: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Или «Слава Богу за все». А ведь та мысль, которая первая приходит к нам в сознание от пробуждения, она в каком-то смысле и характеризует направление жизни. Понаблюдайте, очень интересный эксперимент, о чем человек в первые мгновения пробуждения помышляет. О завтраке, о том, что вот опять новый унылый день, о том, кто как обидел, о том, кто сколько должен. Какие мысли стоят в начале такой сознательной жизни человека? Вот цель жизни — это приобретение благодати. И мы говорили, что одним из источников благодати Духа Святаго являются таинства церковные, и начали разговор о молитве, обозначив, что это целая наука, которой невозможно научиться просто так, что-то такое почитывая или время от времени, ходя в храм, ставить свечки. Кстати, для многих это является каким-то прям вот всем средоточием духовной жизни. Что я, говорит, люблю в храм ходить, да, свечки поставить, стоять, подумать. Но слишком уж высока цель и слишком мало времени, чтобы тратить жизнь на раскачку, на какое-то такое вялотекущее состояние. А ведь может случиться и так, дорогие мои, что человек и 20 лет ходит в церковь и просто ходит. Ну, потому что так и не обучившись основным навыкам молитвенного труда. А ведь молитва, она в каком-то смысле является и критерием духовной жизни. Когда древние отцы-пустынники встречались друг с другом, они не задавали друг другу вопросы. Ну, как у тебя дела? Или как жизнь? Или как здоровье, как самочувствие? Или где ты отдыхал в последние теплые дни? Это все было не о том. Они спрашивали только об одном. Как у тебя молитва? Ну, потому что она является признаком жизни или смерти души. Жить душа может только в общении с Духом Святым. Если это общение прекращается, как в таинствах церковных, когда человек выпадает из положенного церковью режима регулярности причастия. Напомню, что не реже раза в 3 недели человек должен быть у святой чаши. Выходя без уважительной причины за этот духовный режим, обозначенный на соборе отцов, душа начинает умирать, то есть терять благодать Божию, терять связь с церковью. Ну и дальше там какие-то процессы. То же самое и с молитвой. Если человек не молится, то душа не живет. Школа молитвы имеет определенные ступени. Причем по учению церкви, учению отцов, только на 3-й ступени у человека начинается процесс очищения сердца от страстей. И эта ступень, она необходима каждому. Потому что вопрос о спасении, он остается вопросом, если человек не достигает определенных успехов и духовных навыков в молитвенном труде. Есть 6 основных известных ступеней, 3 из которых они достижимы независимо от образа жизни. Монашествуешь человек или живет в миру. Любому христианину дана заповедь о молитве, которая многократно и многообразно в Священном Писании Богом обозначается. До сих пор не просили у Отца ничего, потому что я был с вами. Теперь просите во имя Мое, и все, что просите во имя Мое, Отец даст вам. Первая ступень, которая является промежуточной, на которой нельзя долго задерживаться, именуется словесной молитвой. То, что нам наиболее понятно, то, что мы говорим, то есть к этому относится и чтение молитвенного правила, и акафистов, и канонов, и богослужение, и даже чтение святых отцов при внимательном состоянии ума и благоговейном расположении сердца, оно тоже может именоваться молитвой и является, по сути, молитвенное состояние на ступени словесной. Есть определенные условия, есть определенные критерии. Если не знать вот этих моментов, то можно всю жизнь даже не взобраться на эту ступень. Можно просто читать. Ну, как многие к молитве так и относятся. Вычитал молитвенное правило. Можно 30 лет читать, но даже не начать молиться. Потому что чтение и молитва — это, опять же, разные состояния души. Так вот, несколько признаков ступеньки словесной. В первую очередь, это внимание ума к словам молитвы, когда ум настолько цепко осмысливает каждое слово и, вцепляясь в молитвенную мысль, не теряет ее, пока молитвенный текст не заканчивается. Вот эта сцепка ума со словами молитвы. В каждое слово, как в форму, ум погружается, берет из этого слова смысл, этот смысл ударяет в сердце, а сердце рождает сочувствие к словам молитвы. Внимание в словах, и сердце сочувствует уму, постигающему смысл слов. Это одно из условий. Одним из важнейших условий словесной молитвы, которое, к сожалению, мы очень часто забываем и до него даже не доходим, это обращение к живому Богу. То есть необходимо в себе иметь чувство, что когда ты встаешь на молитву, когда ты приходишь в храм, ты обращаешься лично к живому Богу. Вот это чувство присутствия перед живым Богом. Очень важное условие, потому что именно оно дает молитве и дух, и силу, и энергию, и собранность. Потому что если нет ощущения, что я перед Богом, я к Нему обращаю свою молитву, то это все может всю жизнь быть вычеткой. Третье очень важное условие молитвы словесной — это внимание ума. Это отдельная тема, просто можно так сказать вкратце, что обычно во время молитвы у нас ум находится в голове. Это крайне опасная ошибка. Ум не должен быть в голове, его нужно выводить из головы и концентрировать внутри тела или как в персях, то есть в верхней части груди. Это такое важнейшее замечание, потому что когда ум находится в голове, он переплетен с рассудком, а на начальном этапе молитвенного труда нужно отделить ум от рассудка. Но как бы это ни звучало непонятно, может быть абсурдно, но это разные функции проявления личности человека. Рассудочная деятельность, направленная на внешнее познание мира, к этому относится и память, и воображение, и логика, и так далее. И умная деятельность — это функция, которая должна быть направлена вовнутрь, это энергия души. Именно этой энергией человек соединяется с Духом Святым через дух человеческий. Если человек пребывает умом в голове, то когда ум переплетен с рассудком, то бесы очень цепко держат и в себе через воображение, через память, через помыслы. И поэтому человек, он все время находится в рассеянии. Стоит на молитве, а думает о чем угодно. И так может продолжаться бесконечно. И вот это первая ступенечка, на которую нужно взобраться, и о которой, ну, как минимум, нужно знать и сверять свой молитвенный труд с опытом Церкви. Помогай нам всем, Господь.